В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуминский на Вале 20.00, Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Российская угроза, двойной портрет. В Тбилиси и Вашингтоне оценили российскую работу над военными ошибками.
Несмотря на то, что война с Грузией была успешной, для них также был получен хороший урок, позволивший обнаружить слабые места и улучшить ситуацию во многих областях.
Президент меняет церковь. Меняет ли церковь президента? Анатолий Бибилов впервые предпочел на Пасху Оланской православной церкви Русскую православную церковь 58-й армии.
И вот на эти большие праздники тоже, к сожалению, не было того традиционного посещения представителей власти, когда во главе с президентом приходили все.
Рай без денег. Почему умирают фруктовые сады в Абхазии?
Это вопрос больше, наверное, к Кремлю, чем к Министерству сельского хозяйства. Я не знаю, почему прекратилась эта программа. Финансирование больше не пошло. Объемы были большие на то время.
Все это, а также что покажет в Грузии НТВ+, криминальная весна в Южной Осетии, Тбилиси попрощался с Сити-парком, год экономики Анатолия Бибилова, рубрика «Голоса и обзор прессы и картинки с выставки» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые в спрашивающей студии читает Демис Паландов.
В главных новостях: Британия, Франция и США координируют решения по Сирии. Сергей Лавров заявил, что Россия представит свой проект резолюции Совбеза ООН по Сирии. Врачи подтвердили, что Юлия Скрипаль покинула больницу. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй убеждена, что виновные в применении химического оружия в сирийском городе Дума должны понести ответственность. Так она ответила на вопрос журналистов о том, готов ли Лондон принять участие в ударах по Сирии, если союзники Британии решат их наносить. Мэй подчеркнула, что Британия координирует свои действия с Соединенными Штатами и Францией. Три страны вместе предпринимают усилия для того, чтобы выяснить подробности случившегося в Сирии. Лидеры Франции и США ранее заявляли, что если причастность сирийского режима к химической атаке подтвердится, ответ будет жестким. По сообщениям из региона, сирийские вооруженные силы, а также отряды иранского корпуса стражи исламской революции в Сирии, приведены в режим повышенной боеготовности в ожидании возможных ракетных ударов США. Страны Запада возлагают ответственность за предполагаемую химическую атаку в городе Дума, при которой погибли мирные жители, на режим сирийского президента Башара Асада. Сирийские власти и Россия отрицают, что химатака имела место. Дамаск и Москва заявляют, что готовы допустить в Думу экспертов Организации по запрещению химического оружия. Совет Безопасности ООН во вторник, как ожидается, продолжит обсуждение ситуации в Сирии. США внесли проект резолюции о расследовании случившегося в Думе. Россия предложит Совете Безопасности ООН собственный проект резолюции по расследованию предполагаемого применения химического оружия в Думе. Об этом сегодня заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Мы сегодня в Совете Безопасности предложим проект резолюции, который будет требовать именно такого расследования в ответ на прямое приглашение сирийского правительства, которое, как вы знаете, уже сегодня было готово принимать экспертов на земле. Какие-либо ссылки на сомнения по поводу безопасности едва ли будут серьезными. Дума освобождена от боевиков полностью, она контролирует сирийскими правительственными войсками. Российские военные наблюдатели и военные полиции находятся на месте. И если нужны будут гарантии безопасности инспекторов ОСХО, такие гарантии будут предоставлены.
Заявил Сергей Лавров.
Эхо Кавказа. Новости.
Юлия Скрипаль выписана из больницы в британском Солсбери, где она проходила лечение после отравления нервно-паралитическим веществом. Об этом сегодня сообщила Кристин Бланшард, заместитель исполнительного директора районной больницы Солсбери.
Ее лечение не завершилось, но выписка – это серьезный шаг к выздоровлению. Состояние ее отца также значительно улучшилось. В пятницу я объявила, что оно больше не критическое. Хотя он идет на поправку медленнее Юлии, мы надеемся, что он тоже будет выписан, когда придет срок.
Юлия Скрипаль не общалась с прессой после того, как пришла в себя. Неизвестно также, общалась ли она со следователями. По данным BBC, в ближайшее время она даст пресс-конференцию. Великобритания обвиняет Россию в организации покушения на Сергея Скрипаля и его дочь, утверждая, что у Москвы был мотив для этого и возможность осуществить задуманное. Утверждается, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок». Россия обвинение отвергает. Основатель и генеральный директор корпорации Facebook Марк Цукерберг во вторник и среду будет давать показания в Сенате и Палате представителей Конгресса США по делу об утечке данных миллионов пользователей социальной сети. Накануне были обнародованы его письменные свидетельства, направленные Комитету Палаты представителей по энергетике и торговле. Британская компания Cambridge Analytica собирала данные пользователей Facebook, чтобы использовать их в политической рекламе в разных странах. По последним данным, компания могла получить доступ к информации 87 миллионов пользователей соцсети. Ранее Цукерберг признал вину соцсети в утечке. Он выкупил рекламу в британских газетах, чтобы извиниться перед пользователями. Цукерберг взял на себя ответственность за утечку данных и за то, что соцсеть могла использоваться для распространения фальшивых новостей и разжигания ненависти, в том числе во время политических кампаний. По данным расследования, которое проводится в США, именно эту социальную сеть, в частности, использовали российские интернет-тролли перед выборами президента США, чтобы вмешаться в ход кампании. Цукерберг принес извинения в связи с тем, что Facebook стал инструментом для этого. Основатель Facebook также описал меры, которые приняла соцсеть для того, чтобы подобные случаи не повторялись, в том числе удаление множества аккаунтов организации и лиц, причастных ко вмешательству в выборы.
Спасибо. Международные новости нам прочитал Демис Паландов. Он еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Лубнов. Переходим к главным темам. Американские эксперты обсудили военные возможности Москвы, существенно выросшие, по их мнению, после событий десятилетней давности в Грузии. Августовская война позволила России провести работу над ошибками и стать серьезной угрозой для Запада. Впрочем, в самом Тбилиси российская угроза на данном этапе рассматривается сквозь призму гибридной войны и мягкой силы. С докладом американских аналитиков совпал отчет службы госбезопасности Грузии. Владимир Унанян сравнил опасения по ту и эту сторону Атлантики.
Российская угроза и военные возможности Москвы. В Вашингтоне всерьез озабочены прогрессом российских вооруженных сил после августовской войны 2008 года в Грузии. Эксперты Американского центра стратегических исследований РЭНД совместно с коллегами Центра стратегических и международных исследований проанализировали военные возможности Москвы и вероятные сценарии в случае углубления конфликта с Западом. По словам военного эксперта Скотта Бостона, за годы, прошедшие после августа 2008, Москва проделала большую работу над ошибками, модернизировав свои вооруженные силы.
Несмотря на то, что война с Грузией была успешной для них, также был получен хороший урок, позволивший обнаружить слабые места и улучшить ситуацию во многих областях. В частности, дивизии были переформатированы в бригады с куда более высоким уровнем подготовки. Послевоенные годы Россия провела серию реформ, которые оказали значительное влияние на качество вооруженных сил и одновременно сократили качественный технологический разрыв с силами НАТО.
Но при этом, учитывая серьезную разницу в количественном соотношении живой силы и техники по сравнению с силами НАТО, отмечает Скотт Бостон, Москва в случае кризисной ситуации заинтересована в краткосрочных военных операциях и будет применять асимметричные ответы, чтобы нивелировать недостатки собственных вооруженных сил. В частности, российские войска будут стараться закончить конфликт как можно скорее, тем самым используя чрезмерную военную мощь в возможной конфронтации с соседями. Этот фактор вызывает серьезное беспокойство в самой Грузии, которая спустя неполных 10 лет после прямого военного столкновения с Россией продолжает ощущать на себе последствия пятидневной войны. Выступая сегодня с отчетом перед членами трех профильных комитетов парламента Грузии, заместитель главы службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили акцентировал внимание именно на российском факторе, причем среди основных угроз не столько прямое военное вторжение, сколько тактика гибридной войны.
Главной угрозой сегодня является оккупация грузинских территорий Российской Федерации. Между тем, спецслужбы некоторых стран под прикрытием дипломатических, культурных, гуманитарных, религиозных и коммерческих каналов постоянно предпринимают попытки проникнуть в государственные структуры Грузии. Их главными задачами являются распространение в грузинском обществе антизападных настроений, подрыв имиджа Грузии на международной арене, создание очагов межрелигиозной и межэтнической напряженности для развития в стране дезинтеграционных процессов. Спецслужбы некоторых государств активно используют в Грузии тактику гибридной войны с помощью пропаганды, дезинформации, кибератак, использования различных неправительственных и политических организаций, фондов, научных и экспертных центров, они пытаются достичь своих целей.
По его словам, СГБ пресекла несколько попыток иностранных спецслужб вести антигосударственную деятельность в Грузии. В частности, возбуждено 11 уголовных дел, а пятерым гражданам предъявлены обвинения, и их дела рассматривает суд. Большая часть заседания была закрыта для прессы, как объяснила глава юридического комитета Эка Беселя. Это было сделано для того, чтобы представитель СГБ мог дать ответы на конкретные вопросы, не нарушая гриф «секретно».
В закрытом формате, безусловно, есть возможность получения более конкретной информации. И как раз сейчас происходит детализация этих данных. Они касаются как террористических угроз, так и тех угроз, которые проявляются внутри страны не без помощи нашего северного соседа. И сейчас есть возможность получить конкретную информацию, в том числе имена и названия организаций.
Впрочем, как отмечают депутаты от оппозиции, ничего нового от замглавы СГБ они не узнали. Представитель Европейской Грузии Сергей Капанадзе не понимает, зачем нужно было закрывать заседание, если ни на один из заданных вопросов Григол Лилуашвили не ответил.
В отчете СГБ пишет, что Россия, точнее некоторые соседние страны, финансируют политические партии, неправительственные организации, медиаресурсы, фонды. Мы требуем, в том числе в закрытом режиме, озвучить хотя бы один конкретный пример. В ответ – тишина. Как служба внешней разведки, так и служба госбезопасности не дают никаких ответов. Это очень серьезная тема, которая должна находиться под серьезным общественным контролем. Потому что, во-первых, финансирование политической партии из-за рубежа является нарушением закона. А во-вторых, это очень важная тема для общественно-политической жизни.
На это в СГБ ответили, что даже закрытое заседание не является достаточной мерой для обнародования секретной информации. Конкретику в службе госбезопасности пообещали раскрыть так называемой группе доверия, куда входит ограниченное число представителей нескольких профильных комитетов. А остальным депутатам, равно как и общественности, придется довольствоваться предстоящим развернутым выступлением главы службы госбезопасности. Вахтанг Гумилаури намерен представить перед полным составом парламента в ходе весенней сессии. Впрочем, никакой интриги в связи с долгожданным приходом высший законодательный орган руководителя СГБ не намечается. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжим тему. В эфире «Мягкая сила». На грузинский телевизионный рынок, как снег среди ясного неба, обрушился российский НТВ+. Что это, пропагандистская спецоперация, которую произвели власти, или обреченная на неудачу попытка коммерческой экспансии, разбирался Ираклий Рагвелидзе.
Партнером НТВ+ в Грузии стала компания «Медиагруппа», которая уже является эксклюзивным дистрибьютором более 20 телеканалов «Газпром-Медиа», рассказал изданию «Коммерсант» гендиректор холдинга «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко.
«Медиагруппа» будет продавать оборудование, оказывать техподдержку и продвигать продукт в регионе. Также грузинская фирма обязалась взять на себя функции по антипиратской деятельности, так как объем рынка нелегальных трансляций контента НТВ+ на территории Грузии превышает 200 тысяч абонентов.
Вопросы лицензирования вещания находятся в сфере ответственности Национальной комиссии по коммуникациям Грузии. Согласно размещенной на сайте регулятора информации, лицензия на вещание компании «Медиагрупп» выдана 26 февраля 2018 года. Несмотря на неоднократные попытки, «Эху Кавказа» не удалось дозвониться до регулятора. В грузинском отделении Transparency International считают недопустимым легальное вещание телеканала государства, оккупировавшим 20% территории Грузии. По словам менеджера медиапроектов организации Мамуки Ангуладзе, власти обязаны отреагировать.
Наше законодательство четко ставит вне закона пропаганду любого контента, легитимирующего итоги российской оккупации. Существует не одно авторитетное международное исследование, подтверждающее, что «Газпром Медиа» является рупором пропаганды, источником разжигания ненависти между народами. Поэтому в регуляторе должны провести тщательный анализ на предмет соответствия пакетов передач этого ресурса нашим национальным интересам. У нас и без того весьма политизированный и поляризованный рынок СМИ, поэтому появление деструктивного российского ресурса на нем нежелательно.
А по мнению председателя МПО Фонда развития медиа Тамар Кинцурашвили, проблему одними запретами не решить.
Я вижу гораздо большую проблему в деятельности грузинских СМИ, позиционировавшими себя патриотическими, а в реальности повторяющими все штампы российской пропаганды. Однако я считаю контрпродуктивным запрет их деятельности, так как в этом случае мы нарушим основы плюрализма и демократии. Что касается зарубежной пропаганды, то существует много технических возможностей по предотвращению их проникновения. Однако и тут необходимо понимать, что в эпоху развития интернета запретный плод привлекает больше внимания. В целом сложно сказать, что стоит за заявлением НТВ, так как наш рынок перенасыщен. Возможно, за этим скрывается попытка продемонстрировать свою ведущую роль на постсоветском пространстве.
С этими доводами согласен специалист сферы коммуникаций Уча Сетури. Он скептически оценил шансы продвижения российской компании на рынке Грузии.
Рынок перенасыщен, чему способствовала предвыборная кампания 2012 года, когда стараниями грузинской мечты населению в массовом порядке бесплатно раздали оборудование для приема спутникового телевидения. На сегодняшний день его потребителями являются 250 тысяч человек, и приблизительно половина из них потребляет нелегальный контент. Всего в Грузии около миллиона домохозяйств, половина от которых проживает в городах, где рынок перераспределен между кабельными телевидениями. Поэтому, по всей видимости, НТВ попробует закрепиться в районах компактного проживания нацменьшинств, где популярен русский язык. Однако и там спутниковое телевидение есть у всех. Поэтому я сомневаюсь, что НТВ в состоянии предложить безальтернативный контент. В регионах Грузии без труда можно на других каналах посмотреть футбольные трансляции или кинофильмы.
На сегодняшний день в Грузии не составляет труда приобрести взломанный спутниковый контент НТВ+. Годовая подписка на разных сайтах колеблется в районе 20-30 лари в год. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Президент меняет церковь. Меняет ли церковь президента? Анатолий Бибилов отметил Пасху в церкви 58-й армии, впервые предпочтя ее церкви Пресвятой Богородицы, принадлежащей Аланской православной церкви, порог которой он обещал не переступать. Ирина Келексаева разбиралась в конфессиональных предпочтениях цхинвальской элиты.
В ноябре прошлого года «Эхо Кавказа» со слов прихожан и представителей Совета при Аланской епархии опубликовало сюжет о неожиданном визите к ним президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова. Глава государства пытался преподнести идею вхождения епархии в лоно РПЦ, которую он якобы обсуждал с патриархом Кириллом. Тогда участников той встречи, по их словам, смутило только то, что Бибилов предложил им в одностороннем порядке написать специальное письмо-прошение, адресованное представителям Русской Православной Церкви. Верующие Южной Осетии задали президенту резонный вопрос. Если все это обсуждалось на столь высоком уровне, то они хотели бы получить и рассмотреть по этому поводу предложение самой РПЦ. Однако Анатолий Бибилов не смог ответить на этот вопрос, после чего канцелярия Аланской епархии направила в канцелярию Русской зарубежной церкви письмо с просьбой разъяснить позицию Российской церкви. Ответа, по словам представителей Аланской епархии, они до сих пор не получили, продолжает отец Симон.
Мы послали письмо в канцелярию Илариона, представителя зарубежной церкви Московского патриархата, да, где просили объяснить, разъяснить этот вопрос, да, суть их предложения и все детали. Но до сих пор ответа не получаю. Нам озвучили предложение, да, мы должны быть в курсе этого, в сути этого предложения, что оно собой представляет. Это может признание Аланской православной церкви, да, и общение. И тоже вопрос к Аланской территории, как они к этому относятся. Тут очень много вопросов, и есть предложение, то я думаю, что надо обсуждать, надо разговаривать. В этом ничего такого нет.
Общение с президентом в ноябре прошлого года было крайне эмоциональным. В сердцах Анатолий Ильич даже выдал фразу, что никогда больше не переступит порог храма Рождества Пресвятой Богородицы. Однако Бибилов слово сдержал, и с тех пор все православные праздники и службы в главной церкви Южной Осетии проходили без его участия. Мало того, перестали посещать ее и местные чиновники, за редким исключением. Например, продолжает посещать храм постпред президента по вопросам постконфликтного регулирования Мурат Джоев. 8 апреля, когда весь православный мир отмечал Великую Пасху, Анатолий Бибилов вошел в историю независимого государства Алания как первый ее президент, который, по поздравлению прихожана местной церкви, предпочел службу в храме РПЦ, построенном в центре Цхинвала и относящейся к территории 58-й российской армии. Отец Симон в разговоре с «Эхом Кавказа» сказал, что каждый православный имеет право выбирать, куда, в какую церковь ему идти, и христианин Анатолий Ильич не исключение. Хотя поздравления главы государства ждали и те граждане республики, которые пришли в храм Рождества Пресвятой Богородицы.
Мы очень маленький народ, и все должны быть единомысленны в некоторых вопросах. И нас ничего не должно нас разделять. И в основных вопросах мы должны быть единомысленны. И это был праздник, великий праздник, самый главный для нас праздник, православных христиан. Было бы, конечно, приятно всем, если бы нас поздравили, мы бы вот в этой нашей радости поучаствовали. Ну, как есть, так есть.
Аланская епархия всегда в гуще тех событий, которые происходили в новейшей истории Южной Осетии, говорит член епархиального совета и прихожанин Давид Санакоев. Священники епархии крестили защитников Родины. Они молились за наших бойцов, которые отстаивали независимость нашего государства. Мы никогда не говорили о том, что мы против какой-то церкви. Каждый человек сам выбирает, куда ему ходить, ведь в церковь мы ходим помолиться Господу. Это нас объединяет. Но, к сожалению, в эту ситуацию начинают вплетаться другие вопросы, не связанные с верой. И мне, с сожалением, приходится говорить о том, что люди пребывают в замешательстве.
Я думаю, что, как и каждое христианское общество, и как и христианская вера вообще, по сути своей, она говорит о том, что необходимо в основу каждого действия вкладывать любовь, любовь к ближнему своему, Господу. Я думаю, что те конфликты, которые вот сейчас появляются, люди о них слышат, появляются вот такие вопросы. Ты в какую церковь пойдешь? В ту или в эту? В ту ходят чиновники вот во главе с президентом, а в эту ходят те, которые ходили, прихожане. И вот на эти большие праздники тоже, к сожалению, не было того традиционного посещения представителей власти, когда во главе с президентом приходили все, и глава правительства, и парламент, все приходили в церковь, на нашу главную церковь, в которую мы все ходим обычно. Вместо того, чтобы как раз таки идти на консолидацию, вместо того, чтобы собирать народ вокруг одной идеи, вокруг веры, у нас получается так, что народ разделяется. Но, к счастью, я могу сказать, что люди в церковь ходят, они обращаются к Богу. Это, наверное, самое правильное, самое лучшее, в какую бы церковь они ни ходили.
Информационным молчанием обошли празднование Пасхи в храме Рождества Пресвятой Богородицы и государственные СМИ. Большой сюжет на местном телеканале был посвящен визиту в храм Святой Троицы в центре Цхинвала Анатолия Бибилова и местного чиновничества. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Весеннее обострение. В Южной Осетии всплеск преступности от мелких бытовых до серьезных увечий. И, как всегда, среди лидеров наркомания, в том числе и аптечная. Полицейские сводки читала Жанна Тарханова.
Информационные сводки юго-осетинского МВД запестрели отчетами об обстрелах по ножовщине и наркотиках. За помощью к местным силовикам обратилась молодая девушка, которой травматическим пистолетом угрожал местный житель. Сразу две крупные аварии за сутки произошли в Цхинвале. Водитель «Жигулей» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ниссаном». За рулем иномарки находилась автоледи. По данным правоохранителей, оба водителя были трезвы. Сразу три автомобиля столкнулись уже в другом районе Цхинвала. В ДТП пострадавших нет. Пресекли милиционеры и незаконную вырубку леса в Дзавском районе Южной Осетии. Объем незаконно вырубленной древесины составил почти 35 кубометров. Браконьеру предстоит выплатить крупный денежный штраф или пройти исправительные работы. Сталкиваются юго-осетинские милиционеры и с более серьезными преступлениями. В МВД сообщают о пресечении незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта. Сотрудники наркоконтроля Южной Осетии обнаружили у жителя Цхинвала незаконно хранящиеся лекарственные препараты «Трамадол» и «Лирику». Материалы дела переданы в следственное управление МВД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконный ввоз, приобретение, хранение, сбыт, а также немедицинское употребление наркотиков. В МВД отмечают, что в республике участились случаи распространения и употребления наркотиков. Решением Цхинвальского суда один из местных жителей после медицинского освидетельствования оштрафован на 8000 рублей за употребление марихуаны. Мнения юго-осетинских экспертов расходятся в оценке объективных причин ухудшения криминогенной обстановки. Роланд Келихсаев отмечает, что участившиеся правонарушения не стоит рассматривать как устойчивый показатель. По его мнению, криминальная хроника отражает, цитата, «Мелкие правонарушения на бытовой почве, серьезных уголовных преступлений в республике нет», — говорит Келихсаев.
Но я не думаю, что это связано с каким-то всплеском преступности, потому что бывают какие-то периоды времени, когда да, бывают такие случаи, что одно преступление накладывается на второе в течение какого-то короткого времени. По большому счету здесь, в Южной Осетии, не так много преступлений, тяжких преступлений, я считаю. Да, есть какие-то бытовые, но я так думаю, что все-таки с этим справляется местное министерство внутренних дел. Думаю, что для пресечения именно вот этого некого всплеска преступлений, министерство внутренних дел должно заняться предупреждением этих преступлений, то есть вести разъяснительную работу, профилактическую тоже в том числе.
Следователи расследуют также инцидент, произошедший в селе Хитагурово Цхинвальского района. Неизвестный злоумышленник обстрелял из пистолета продуктовый магазин и припаркованный рядом автомобиль «Лада Приора». В январе этого года был расстрелян во Вневе ветеран грузино-юго-осетинского конфликта Марик Дудаев. По информации силовиков, убийство совершил односельчанин погибшего. Недавно семья Марика Дудаева встречалась с Анатолием Бибиловым и просила взять расследование под личный контроль. Президент пообещал, однако никакой информации следственные органы в СМИ не предоставляют, продолжает Роланд Келихсаев.
Ну, насколько я знаю, убийца, но этот человек находится за пределами Южной Осетии. Думаю, что Министерство внутренних дел должно заняться именно вопросом, как этого человека привлечь к уголовной ответственности на территории Южной Осетии. Насколько мне известно, он находится на соседней территории Грузии, с которой в Южной Осетии нет никаких отношений, в том числе по линии МВД.
В отличие от Келихсаева, другой эксперт из Цхинвала Юрий Вазагов отмечает, что рост преступности – один из самых главных вызовов для республики.
Основные проблемы года, которые, в принципе, присутствовали ранее, но как бы достаточно релевно обозначились в соответствующий год. Проблема безработицы, которая осложнилась, причем этот процесс пока что далеко от завершения. То есть это достаточно сложная проблема, которая является серьезным вызовом для нынешней власти. Чтобы справиться с ней, потребуется очень много усилий. И еще, значит, другая проблема, где как бы тоже поставлена задача как-то улучшить ситуацию, но проблема сохраняется. Это борьба с криминалом. Борьба с наркоманией и криминалом. А мы видим какую-то активизацию правоохранительных органов в этом направлении. То есть идут какие-то задержания, там какие-то арестки. Но в целом ситуация продолжает оставаться сложной. И в принципе в ходе недавнего отчетных как бы докладов, эта проблема была достаточно четко обозначена, что ситуация сложная, ее нужно решать.
За первую неделю апреля на территории республики зарегистрировано два преступления. За совершение различных административных правонарушений к ответственности привлечено несколько человек, один из них за незаконное употребление наркотиков. Неспокойно было и на дорогах республики, произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. Сегодня пополнилась криминальная хроника новыми печальными новостями. 73-летний житель Цхинвальского района покончил жизнь самоубийством. Также стало известно, что сегодня житель Цхинвала, подозреваемый в нанесении телесных повреждений, сознался в преступлении сотрудникам МВД. Накануне он нанес мужчине резанные раны в область шеи. Оперативники установили и задержали подозреваемого. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуминске навали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Демис Паландов.
Спецслужбы различных стран под прикрытием дипломатических, культурных, гуманитарных, религиозных и коммерческих каналов постоянно предпринимают попытки проникнуть в государственные структуры Грузии, заявил сегодня, 10 апреля, на объединенном заседании парламентских комитетов замглавы службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили. Представляя ежегодный отчет ведомства, он отметил, что главными задачами некоторых иностранных спецслужб в Грузии являются распространение в грузинском обществе антизападных настроений, подрыв имиджа Грузии на международной арене, создание очагов межрелигиозной и межэтнической напряженности для развития в стране дезинтеграционных процессов. Конец цитаты. Основная часть парламентских слушаний проходила в закрытом режиме. В ближайшее время уже на сессии парламента перед депутатами должен выступить глава СГБ Грузии Вахтанг Гомелаури. Секретари Совбезов России и самопровозглашенной Республики Южная Осетия Николай Патрушев и Валерий Валиев обсудили взаимодействие в военной и военно-технической сферах, а также по линии правоохранительных и таможенных органов. Собеседники обменялись мнениями по вопросам международной и национальной безопасности, обсудили различные аспекты российско-южно-осетинского сотрудничества. Кроме того, Николай Патрушев и Валерий Валиев подписали план сотрудничества аппаратов Советов Безопасности двух стран на 2018-2019 годы, отметили в ведомстве. Как уточнили в Совбезе России, план предусматривает реализацию мер, направленных на выполнение договора между Российской Федерацией и Южной Осетией о сотрудничестве и интеграции от 18 марта 2015 года. Валерий Валиев, в свою очередь, отметил, что план сотрудничества представляет собой целый комплекс мероприятий по стабилизации обстановки на территории Южной Осетии. Во встрече также приняли участие руководитель администрации Юго-Осетинского президента Игорь Казаев и заместитель секретаря Совета Безопасности России Рашид Нургалиев, сообщает информагентство РЕС. В Грузии находятся трое представителей Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации. Они ознакомятся с вопросами, связанными с распространением мраморных клопов, сообщили в Национальном агентстве продовольствия Грузии. В настоящий момент уточняется, где именно побывают российские специалисты, пояснили в агентстве. В процессе борьбы с вредителем грузинские специалисты активно сотрудничают со специалистами всех тех стран, в том числе и России, где есть мраморный клоп. Координированная работа и обмен опытом поможет максимально сократить популяцию вредителя и снизить ущерб, нанесенный аграрной области, сказали в агентстве, передает «Новости Грузия». В ведомстве отметили, что для разработки эффективного плана борьбы с мраморным клопом в Грузию были приглашены ведущие энтомологи и специалисты из Канады, США, Испании, Италии, Швейцарии, Турции и Азербайджана, у которых есть значительный опыт в борьбе с вредителем.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомил Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Коней на переправе не меняют, только кучера. В Тбилиси официально закончилась эра сити-парка. Граждане ждут, когда от нее чем-нибудь отличится ее преемник, тбилисская транспортная компания. А вместе с гражданами Анастасия Славинская.
Система штрафов и их размер пока остаются прежними, как, собственно, и большая часть сотрудников, работавших в этой сфере до смены власти. Как заявляют в мэрии, из 145 сотрудников Ситипарка 102 согласились продолжить свою деятельность под новым руководством. Они получили новое техническое снаряжение. Был также создан новый веб-сайт, на котором можно будет найти информацию относительно штрафов и парковочных талонов. К слову, все талоны, оплаченные при Ситипарке, будут действительны до срока их истечения, говорит Мамука Кобахидзе, руководитель транспортной компании Тбилиси.
Сегодня функции одной компании были просто переданы другой, поскольку первая не благоустраивала парковки в городе. Соответственно, наша первая задача – благоустроить парковочные места. Параллельно будет проводиться работа для того, чтобы увеличить их число в Тбилиси.
В свою очередь, градоначальник Каха Каладзе обещает, что все деньги, собранные с водителей, будут направлены на обустройство инфраструктуры.
Каждый тетри, полученный со штрафов, будет направлен на усиление транспортной политики для того, чтобы изменить существующую реальность. Я имею в виду создание подземных парковок, налаживание системы парковки в целом, которая сегодня, к сожалению, представляет собой серьезную проблему.
Каладзе также заявил, что мэрия уже начала работу над изменениями транспортной политики. Система парковки – одна из ее составляющих. Какой она будет? Зональной или почасовой? Как отразится это на стоимости талонов и прочем? Станет ясно позже, сказал градоначальник. Как бы то ни было, не стоит ожидать, что будет все, а при этом еще и быстро и дешево, говорит Экала Лиашвили, представляющая Альянс за безопасные дороги. Если смотреть реалистично, будет крайне сложно создать столько парковочных мест в центре города, чтобы спрос был полностью удовлетворен. Ежедневно в городе передвигается около 500 000 автомобилей. Столько мест создать нереально. Поэтому прежде чем давать обещания относительно парковочных мест, следует сделать акцент на общественном транспорте. Следует понимать, говорит Экала Лиашвили, что в условиях зонального разделения припарковаться в центре города сможет позволить себе далеко не каждый. Однако иначе решить эту проблему не представляется возможным, считает специалист. Лалиашвили говорит об опыте европейских стран и в очередной раз подчеркивает важность налаженной системы общественного транспорта. Парковочные места могут быть созданы не в центре, а за его чертой. Человек сможет там оставить свой автомобиль и пересесть на общественный транспорт. Говорит Лалиашвили. Сегодня стоимость годового парковочного талона составляет 50 лари. Приобретая такой, водитель может бесплатно парковаться на всех муниципальных стоянках Тбилиси. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Был ли расизм в деле с нигерийскими футболистами? Можно ли спасти дом Сандро Ахметели в Кахете? И как проигравшие тендеры компании становятся субподрядчиками при госзакупках? В обзоре грузинской прессы. Серго Бригвадзе из Тбилиси.
Глава парламентского комитета по правам человека Софо Келадзе выражает надежду на то, что инцидент на улице Белиашвили в Тбилиси произошел не на почве расизма, пишет информационное интернет-агентство NetGazeti. Келадзе призвала не делать преждевременных выводов.
Нельзя какому-то конкретному случаю придавать расистский смысл. С этой темой необходимо быть очень осторожными. Я надеюсь, что это происшествие не имело ничего общего с темой расизма, а было простой дракой, которая может произойти между любыми людьми. Я очень надеюсь на то, что скоро станет известно, что в действительности произошло.
Софо Келадзе ознакомилась с заявлениями обеих сторон конфликта, и, как она заявила журналистам, у нее нет оснований не верить кому-либо из участников потасовки.
Это должны решить, и разобраться в этом должны соответствующие структуры, и это очень важно,
заявила Софо Келадзе. В грузинском сегменте социальных сетей были опубликованы несколько фотографий полуразрушенного частного дома с подписью «Это дом-музей режиссера и артиста Сандро Ахметели в Кахете». Даже комментировать нет смысла. По снимкам видно, что здание в любой момент может обвалиться, пишет газета «Квирис Палитра». Фотографии вызвали недовольство многих пользователей соцсетей, которые в своих комментариях призвали Министерство культуры спасти строение. Издание связалось с директором Национального агентства по охране культурного наследия Никой Антидзе, который заявил:
«Да, я видел фотографии дома-музея Сандро Ахметели, распространенные в социальной сети. Сегодня мы потребовали разобраться в ситуации у местных коллег. Как оказалось, это строение находится в районе Ахмета и построено приблизительно в 1970-е годы.
Наши специалисты прибудут на место и оценят, есть ли у этого здания какая-то историческая ценность.
По неуточненной информации, это здание находится в частном владении, сказал Ника Антидзе. Однако, кто именно его владелец, пока неизвестно. НПО «Международная прозрачность Грузии» изучила коррупционные риски, связанные с субконтракторами компаний, победивших в разных государственных тендерах, пишет информационное интернет-агентство «Интерпресс Ньюс». Сами субконтракторы не участвуют в госзакупках, лишь выполняют часть, а зачастую и всю работу, предусмотренную контрактом, оформленным между государством и компанией-победителем тендера. Между тем, информацию о субконтракторах государственные структуры не распространяют, говорит аналитик НПО Бесо Намчавадзе.
Может получиться так, что именно субконтрактор связан с какой-нибудь политической фигурой, госслужащим или бизнесом, связанным с ним. Это могут оказаться компании, которые занимаются пожертвованием в пользу правящей партии. Тот факт, что информация о субконтракторах не распространяется, а они в большом количестве участвуют в госзакупках, порождает много вопросов. Кроме того, ни одна из сторон договора не обязана указывать имя субконтрактора. Поэтому в случае каких-либо нарушений практически невозможно найти виновного.
В пример Намчавадзе приводит инцидент, произошедший в метро в Аркетиле. Его виновников оказалось очень сложно вычислить. Компании, осуществлявшие ремонт станции, оказалась ООО «Кварелмшени», которая проиграла в соответствующем тендере компании «Дамба», однако согласилась осуществлять ремонт станции за меньшую сумму, сказал респондент издания. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В 2011 году в Абхазии в рамках комплексного плана развития самопровозглашенной республики, финансируемого Российской Федерацией, началась программа закладки многолетних фруктовых насаждений. Было разбито более 1000 гектаров садов. Судьба их печальна. В 2013 году финансирование прекратилось, и заложенные плантации начали умирать. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Программа закладки многолетних фруктовых насаждений на всей территории Абхазии была глобальной, рассчитанной до 2019 года. С 2011 года во всех районах Абхазии активно шла подготовка плантаций. Их расчищали, огораживали, обрабатывали землю, закупали саженцы. С 2012 по 2014 год закладывали сады. Финансирование осуществлялось Российской Федерацией в рамках комплексного плана социально-экономического развития Республики Абхазия. О том, что было сделано и что стало, рассказал Дмитрий Хагуш, начальник аграрного отдела Министерства сельского хозяйства. С 2011 года по 2013 год на программу было выделено 530 миллионов рублей. Во всех районах были заложены сады общей площадью 1141 гектар. Высадили 1 миллион 84 тысячи саженцев. Работало 57 бригад, всего около 300 человек. Дмитрий Хагуш работал в Министерстве сельского хозяйства, когда программа только начиналась, поэтому хорошо знает историю неудавшейся попытки превратить Абхазию в город-сад. Он рассказывает.
В 2013 году, то ли в августе, то ли в сентябре месяце, прекратилось финансирование с российской стороны. Проект как бы встал. Люди, что могут, сами по чуть-чуть как-то стараются сохранить участки. На сегодняшний день есть долги по оплате труда по этим участкам. В 2013 году, когда эта программа закрылась, ну как закрылась, еще неофициально она была закрыта, работы продолжались. То есть люди работали как бы надеясь на то, что будет оплачено это все. И оттуда вот взялись эти вот долги за выполненные работы. Там около 30 миллионов был общий долг. За весь этот период, значит, в 2016 году и 2017 году Министерство сельского хозяйства заплатило не сельскому хозяйству за должны по заработной плате 21 миллион рублей. На сегодняшний день сумма долга составляет около 10 миллионов.
На вопрос о том, почему закрылась программа, Дмитрий Хагуш ответил.
Это вопрос больше, наверное, к Кремлю, чем к Министерству сельского хозяйства. Я не знаю, почему прекратилась эта программа. В Москве приняли решение о закрытии этой программы. Ее пытались восстановить, но как-то не получилось. Велись переговоры, хотели, чтобы эта программа продолжалась. Программа на самом деле была очень хорошая. Но по каким-то причинам все-таки эту программу не возобновили, финансирование больше не пошло. Объемы были большие, на то время бюджет страны не мог себе позволить содержать дальше вот эти вот плантации. И они начали потихоньку, особенно большие площади, где там свыше 10 там, гектаров, 20, стали зарастать. В общем, ну, люди физически не могли справляться, потому что людей нанимали на работу. То есть и все эти участки, большие участки, практически на следующий день пришли под ноль.
Полгода назад премьер-министром страны была создана комиссия, целью которой было провести инвентаризацию плантации и понять, как обстоят дела и что делать дальше. Дмитрий Хагуш сообщил о результатах проведенной работы.
Мы сделали полную инвентаризацию всех участков. На каждом участке мы были, посчитали остаток корней. Помимо остатков корней, там еще и давали какие-то материальные ценности, там и мотоблоки, и кому-то там трактор, поливные системы. Проверили, все ли на местах. Ну, все с этим в порядке. Вот с насаждениями, конечно, беда. Очень большая изреженность, очень большой выпад корней на сегодняшний день. Значит, из 1 миллиона 84 240 корней осталось у нас 295 177 корней. Вот такая вот картина у нас, ужасающая, честно говоря. Основная потеря сада на больших участках, на которых было заложено более 300 тысяч саженцев.
Саженцы закупали в Италии, в России. Большая часть их утрачена. Самая большая сохранность насаждений в Гагарском и Гудаутском районах, где были заложены небольшие участки площадью по 3-5 гектаров. Их удалось сохранить силами живущих рядом семей и бригад. Большие участки сегодня превратились в пустыри. 530 миллионов рублей, вложенных в программу, себя не оправдали. Остается только гадать, почему правительство России, которое одобрило и приняло программу, вдруг решило от нее отказаться, ничем не обосновав свое решение. Теперь правительство Абхазии думает о том, что делать с остатками плантаций. Принято решение передать их с баланса НИИ сельского хозяйства соответствующему министерству. После оформления всех документов, составления карт участков и описи имеющихся материальных ценностей, участки решено передать районным администрациям. Они, в свою очередь, заключат договоры аренды и передадут их тем бригадам, которые готовы будут на них работать. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Исполнился год, как Анатолий Бибилов возглавил самопровозглашенную республику Южная Осетия. Вчера наш постоянный автор Жанна Тарханова подвела политические итоги этого года. Сегодня Мурат Гукимухов обсудил с экспертами итоги экономические.
Я не стал включать в экономические итоги первого года правления Анатолия Бибилова российские инвестиционные программы и средства, которые выделяет Москва на развитие реального сектора республики, оставил лишь собственные усилия команды Анатолия Бибилова, направленные на развитие экономики Южной Осетии. Начну с того, что Анатолий Бибилов в самом начале своего президентского срока публично признал, что главным препятствием развития бизнеса в республике на протяжении многих лет было государство. Оно в лице чиновников и фискальных органов относилось к бизнесу как к еде, требовало откаты, доли и тому подобное, и при этом не признавало за ним никаких прав. Анатолий Бибилов заявил, что в республике с таким отношением бизнесу делать нечего, и объявил новый курс на создание прозрачных отношений государства и бизнеса, комфортных условий для инвестиций. Инвестору обещают налоговые каникулы, после которых его ждут низкие налоговые ставки. Анатолий Бибилов легализовал грузинский импорт и обложил его таможенными пошлинами. Организовал фитосанитарный контроль на пункты пропуска с Грузии Раздахан. Наконец, совместно с российскими партнерами он создал сельхознадзор. В его составе две лаборатории, заключение которых будут признавать российские таможенники и потребительский надзор. Таким образом, впервые Южная Осетия получает возможность легального экспорта своей продукции в Россию. Наконец, 2% собственных доходов республики решено тратить на развитие малого предпринимательства в виде льготного кредитования, говорит председатель Союза предпринимателей Южной Осетии Мария Дзигоева.
Вот сейчас, сегодня ситуация такова, что из бюджета 2% собственных доходов они определили на то, что будут выдавать поддержку предпринимателям. Вот нам определенную программу положений разработали. Конечно, не идеальная, много претензий, но менять как бы особо времени нет. Надо хотя бы начать выдавать, а там уже можно к концу года внести правки необходимые. Поэтому давайте посмотрим, что из этого получится.
Мария Павловна, а в чем заключаются претензии? Что не так?
Ну, например, там выдают кредиты индивидуальным предпринимателям, а это еще отчасти крестьянские хозяйства, им выдают его на 2 года, а юридическим лицам на 3 года. Конечно, это дискриминация получается, тем более сельхозникам тяжелее уложиться 2 года.
Ну да, земледелие – это 1 оборот в год.
Ну да, и там, чтобы вырасти, там нужно больше времени. И как-то мы думаем, что или не возьмут, не смогут они взять, или не смогут вернуть вовремя. Уже апрель-лето, понятно.
А как по-вашему, власти прислушиваются к пожеланиям бизнеса? Делают из этого какие-то выводы или скорее предлагают ему следовать своим рекомендациям?
У нас пока есть сомнения, потому что нам не удалось пока встретиться, поговорить в рабочем порядке о своих предложениях.
Факт, на который я не мог не обратить внимания. Вроде бы власть демонстрирует, что готова сделать все для развития экономики. Принимает соответствующие законы, разрабатывает программы, выделяет на них деньги. А экономика не растет. По мнению директора логистического центра ТИС Вахтанга Джикаева, мои наблюдения не верны. Под экономическим развитием, говорит Вахтанг Джикаев, люди часто понимают некий бурный рост. В случае с Южной Осетией это не так. Она растет, хоть и очень медленно, говорит Вахтанг Джикаев.
Темпы развития у гостинской экономики не очень медленны. Мы прибавляем в валовом продукте меньше процентов в год. Ну, этому из множества причин. Основная причина – это как бы вот такая все-таки политическая шаткость вновь призванного государства, которому там только 10 лет. Не идут лишние инвестиции, потому что слишком большие риски. Политические, экономические. Непонятно права собственности, нету гражданского кодекса. Очень многое зависит от личности первого лица. Как бы все, если посчитать, то риски большие. Но самое главное, что Южная Осетия, ну сейчас при новой власти, пошла по пути как бы прозрачность придать всем процессам. И соответственно мы видим результат. Ну, с 89-го года прошло 30 лет, да? Когда еще было такое, что за короткое время добавилась продукция винзавода, мясокомбинатов? Темпы маленькие, это понятно. Но определенное движение есть.
Можно назвать одним из факторов риска отсутствие такого уважительного отношения к собственности?
Совершенно верно. Нет института, нет вот как бы традиционного понимания того, что собственность священна, да? То есть не сейчас, но бывали прецеденты, что мог что-то построить, и их и могут забрать, потому что власти поменяются. И вот только сейчас начинается формирование института собственности.
Российский экономист, сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев видит другие причины такого медленного, едва заметного развития республики. По его мнению, Южной Осетии просто не хватает удачи, а на постсоветском пространстве она заключается в нескольких обстоятельствах. Одно из первостепенных – это наличие природных ресурсов, которые можно было бы отправлять на экспорт. К сожалению, в этом республике не повезло, говорит Александр Караваев.
Еще один аспект неудачи связан еще с тем, что в советское время в Южной Осетии не было промышленного предприятия крупного какого-нибудь, образующего, где можно было бы проводить длительную кампанию так называемой утилизации советского наследства. Это когда можно было бы, допустим, бизнесу наладить какое-то там производство, которое бы шло тоже на экспорт. А если нет, хотя бы продавать несколько лет металлолом, что делалось, например, в Грузии. Ну, была лишена этого Южная Осетия. И вот получается, вот в таких вот неудачах, если в их обстоятельствах надо придумывать что-то.
Александр, конечно, если бы не прикрыли Транскам, да, и до сих пор продолжался бы транзит между Южным и Северным Кавказом, то, наверное, можно было бы сказать, что Южной Осетии повезло.
Вот, вот. Если бы этот транзит остался, мы бы включили в Южную Осетию вот в этот вот список территорий, у которых есть какое-то наследство. Там у Приднестровья промышленные предприятия, у Абхазии туристическо-аграрное, там, а у этих транзит. Ну, Южная Осетия лишена сейчас этого обстоятельства.
И, наконец, третьим обстоятельством невезения Южной Осетии Александр Караваев считает саму историю возникновения государства, которое не предполагает опору на широкий опыт восстановления и развития таких отдаленных территорий без сырья.
Если бы, например, не было проблемы с Грузией и не было бы России под санкциями, то можно было бы предположить различные варианты, ну, в том числе такого офшорного развития территории, такого убежища для крупного бизнеса. Казалось бы, вот сейчас вот условия как бы складываются, что мы могли бы какой-то вот бизнес российский, который терпит убытки в западных странах, да, привлечь. Но опять же, ну на что? Единственный выход, вот уже как неоднократно и там в государственных программах прописывалось, это вот попытка развивать то, что бы на стыке аграрной экономики и туристической.
С последним утверждением не согласен Вахтанг Джикаев.
допустим, производство вина, коньяку. Потому что по сравнению с Россией у нас нет регулятора. Если посчитать, какие налоги идут, когда очень выгодно построить завод винной сети и оттуда экспортировать по соглашениям в Россию.
Вахтан, что значит в Южной Осетии нет регулятора?
Это означает, что достаточно свободно. Есть налоговый орган и все. С маленькой прибыли ты отчитываешься. В России не так. В России специальный орган создан, который выдает лицензии, разрешения обладателям акцизами. Это означает, что рынок жестко контролируется. Да, что логически должно было бы сработать так, что давайте как завод построим и будем валить в Россию. Почему не делать? Большие риски.
Вот такие мнения экспертов по поводу итогов первого года Анатолия Бибилова и перспектив развития, которые эти итоги дают возможность обсуждать. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Вторником на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Важным культурным событием в Абхазии стал закончившийся на днях первый сухумский кинофестиваль короткометражных фильмов, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Со 2 по 6 апреля в Абхазии проходил первый сухумский международный кинофестиваль короткометражных фильмов. Хронометраж от 10 до 30 минут. В нем приняли участие 32 работы режиссеров из Абхазии, Западной Европы, включая Германию, Францию, Италию, Великобританию, Бельгию и так далее, России и других стран СНГ, а также Марокко, Туниса, Южной Кореи, Ирана. Как всегда в таких случаях, возникает вопрос, предпринимала ли грузинская сторона попытки помешать проведению фестиваля в Сухуми. Как же без того, как рассказывал директор фестиваля, председатель Госкомитета по молодежной политике Абхазии Теймураз Квиквискири, МИД Грузии через свои посольства в ряде стран постаралась воздействовать на их внешнеполитические ведомства, и те убедили авторов принятых на конкурс лент не ехать в Сухум. Но многие, тем не менее, к этим рекомендациям не прислушались. Но вернемся к приятному, то есть к самому фестивалю. Во вторник, среду и четверг на прошлой неделе в 11 и 17 часов в Сухумском русском театре драмы имени Фазиля Искандера начинались показы конкурсных лент. Как мне не хотелось увидеть их максимальное количество, рабочая текучка позволила посмотреть целиком только два фильма – марокканский и хорватский. А в пятницу днем для гостей фестиваля была устроена поездка в красивейшие места Абхазии, на озеро Рица и в Новый Афон. И только в 6 вечера в переполненном зале Русдрама началась церемония закрытия фестиваля с вручением премий и призов. Председатель жюри фестиваля, российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Анна Меликян начала свое выступление на нем так.
Я хотела бы еще раз сказать спасибо невероятным организаторам за такую атмосферу, за такую любовь и заботу, которую они нас окружили. Я хотела бы сказать спасибо прекрасным членам жюри. Вот вы видели, несколько раз звучало слово, члены жюри говорили: «Мы разные, мы разные».
Анна Меликян подчеркнула, что мнения членов жюри нередко разнились, но каждый из них голосовал честно. Третье место и денежный приз 50 тысяч рублей завоевала короткометражка режиссера Инара Нормания из Абхазии «Меня зовут Махас». Второе место и приз в 100 тысяч рублей «Новый дом» режиссера Жиги Вирка из Словении. А гран-при достался Ирине Волковой из России за фильм «Кости». 200 тысяч рублей. Фильм молодого абхазского режиссера удостоился также приза зрительских симпатий. Обладатель второй премии Жига Вирк из Словении поприветствовал зрителей на абхазском языке, что вызвало бурную реакцию в зале. Обладательница гран-при фестиваля Ирина Волкова сказала:
«Меня вообще не оставляло с самого приезда ощущение, что я где-то в родном месте, у вас, ну, нам есть с чем сравнивать. Это просто было больше, чем шикарно, это было круто.
Держите лапы.
Помимо основных призов, участники кинофестиваля были отмечены специальными дипломами. Тимур Квикискири подчеркнул, что Сухумский фестиваль стал беспрецедентным и грандиозным событием в республике. Он поблагодарил участников фестиваля и членов жюри за работу, зрителей за то, что сумели тепло встретить гостей, а МИД Абхазии за то, что это ведомство сделало возможным приезд гостей из дальнего зарубежья. В планах организаторов не только продолжить проведение кинофестивалей в Сухуми, но и расширить их программу, включив в нее полнометражные художественные и документальные ленты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.